По дороге в аэропорт мы с Этель разрабатывали свою стратегию. «Нужно действовать очень спокойно», — сказал я. «Джуди, наверное, уже пришла в себя». «А что, если она еще больше убедилась в своей правоте?» — спросила жена. «Тогда придется использовать логику и мышление. Она поймет, что не права. Нам нужно успокоиться и вести себя так, как будто ничего серьезного не произошло». Самолет опоздал. Пока мы ждали, я выкурил, наверное, полпачки сигарет. Когда Джуди проходила сквозь двери выхода, то, взглянув на нее, я не мог поверить своим глазам. У нее было очень живое лицо, как всегда подтянуто, и во всем ее облике ощущалась какая-то жизненная сила, которую я прежде не замечал. Она встретила нас с такой теплотой, что у меня выступили слезы. Я не хотел, чтобы по моему лицу она догадалась о моих чувствах, и потому отвернулся в сторону, чтобы взять ее багаж. Все 40 минут по дороге домой мы вели непринужденный разговор, но когда приехали и сели все вместе в комнате, то в нашей беседе эта неловкая напряженность все же проявилась. Наконец, я затронул больной вопрос. «Да, Джуди, думаю, нам надо поговорить. Хотелось бы узнать, что же с тобой происходит. Ты не хочешь нам обо всем рассказать?» «Ну, конечно же, папа». Как только она произнесла эти слова, из своей комнаты показалась Энн и присоединилась к нашему разговору. Я вдруг увидел, насколько разными по характеру были две мои дочери. Джуди сидела на софе и разговаривала с какой-то нервной выразительностью. Ее большие светлокарие глаза светились живостью, и для того, чтобы придать больше значимости словам, она постоянно жестикулировала. Энджи молча сидела на диване, уютно подогнув под себя ноги. Ее глаза смотрели строго осуждающе, а покрытое бледностью лицо как бы застыло. Она на все среагировала гораздо острее, чем мы с Этель, вероятно, потому что почувствовала себя вдруг какой-то одинокой и покинутой. Ведь сестры были очень близки друг к другу. Мысль о том, что из-за всего этого между ними может произойти отчуждение, причиняла мне внутреннюю душевную боль. Джуди должна понимать, какой удар она наносит всей семье. Этель сидела на софе рядом с Джуди. Ее лицо выражало смешанные эмоции. Любовь и материнскую заботу, укор и смятение. Избегая прямой конфронтации, я попросил Джуди рассказать нам в деталях о том, что же произошло. То, что я сидела в своей комнате совсем одна, дало мне возможность думать по-настоящему, впервые за всю свою жизнь, — начала она. Я поняла, что многое в себе мне не нравилось. Не считая вас, все в моей жизни было совершенно бессмысленно. Все те ребята, с кем я была знакома, сбились с пути каждый по-своему. Впервые за всю свою жизнь я почувствовала необходимость разобраться в себе самой и в других. На этом она остановилась. Я нервно потянулся за сигаретой. «Поэтому я и пошла работать на горячую линию», — продолжала она. «Да, интересно. Организация называется «Проектный центр». Это специальный центр по предотвращению кризисных ситуаций. По телефону звонят люди со всякого рода вопросами и нуждами, а мы все стараемся им помочь». «Это что, христианская организация?» «Нет, она просто сама по себе. Там имеется машина скорой помощи, небольшой оплачиваемый штат сотрудников, несколько волонтеров». «Но что же делала там ты?» «Я сидела на телефоне. Отвечала на вопросы, когда могла. А если не могла, то посылала к тем, кто мог. Как-то раз я работала в ночную смену, и вдруг позвонил Ронни». «Какой Ронни?» — спросила жена. «До того, как он позвонил, мы с ним знакомы не были. Когда я взяла трубку, он назвался, сказал, что ветеран Вьетнамской войны и что ему не хочется жить. При этом он добавил, что только что проглотил 52 таблетки снотворного». «Что же ты сделала?» — спросил ее я. Я, можно сказать, запаниковала. Спросила у него адрес и сказала, что мы пошлем скорую помощь, чтобы отвезти его в больницу. Сначала он не соглашался дать адрес, но после моих настоятельных просьб в конце концов уступил. И тут я сделала нечто такое, что противоречило всем установленным правилам.
«Что именно?»
Поскольку ни водителя машины под рукой не оказалось, то я убедила одного дежурного парня поехать на его машине, чтобы отвезти Рони в больницу. Что ж тут такого? Дело в том, что только квалифицированный медицинский персонал может заниматься подобными случаями. Если бы мы посадили его в машину, а он бы по дороге умер, то отвечали бы мы. Разумно. И да, и нет. Если бы подождали, пока приедет скорая, было бы слишком поздно. Мы и так еле довезли его до больницы. Его с трудом спасли. Выказывая свое нетерпение, я откашлялся. Да, но в разговоре со мной ты говорила о Ронни и его брате Чарльзе. Какое они имеют к тебе отношение? Просто друзья, но прежде чем я стану говорить о Чарльзе, я хочу рассказать вам о Дике. Я видел, как у нее на глазах навернулись слезы, так как напряженность всей ситуации, наконец, давала о себе знать. Я решил по возможности не перебивать ее. Пусть сама все расскажет. Она опять стала говорить о своих отношениях с Диком, с которым работала вместе и который выказывал такую особую «любовь» к кавычках к евреям, что даже дал почитать Джуди Библию. Он действительно любит читать Библию и часто приходил ко мне, когда вычитывал что-нибудь интересное, и потом советовал прочитать и мне. Я записывала это место в Библии и, когда приходила домой, читала его. Однако я не разделяла его восторгов. Это непонимание вызывало во мне раздражение. Все же я продолжала читать, пытаясь понять. Когда Джуди опять заговорила о Ронни, она повернулась вдруг к Энн. «Ты помнишь, как-то вечером я разговаривала с Ронни? Ты приехала ко мне в гости в Бостон и сидела со мной у меня на работе, пока я отвечала на звонки. Ты еще взяла трубку и разговаривала с ним, пока за ним поехали. Помнишь?» Энн кивнула головой, но ничего не сказала. «Так вот, Ронни спасли, и потом он все время спрашивал меня по телефону и просил, чтобы я его навестила». Я пару раз была у него в больнице, однако вызвать его доверие мне не удавалось. У нас не было ничего общего. Я говорила ему о любви, а он мне о ненависти, будто мы были из совершенно разных миров. По мере того, как она рассказывала об этом, на ее лице появилось сострадание. Мне так его жалко. Он совсем запутался. Ему необходима была помощь, но я оказать ее не могла. Затем его выписали из больницы. Через несколько недель он опять наглотался таблеток, и его опять привезли в больницу. Когда я об этом узнала, то поехала к Дику и попросила его помолиться за Ронни. Но Дик вдруг сделал нечто странное. «Что же он сделал?» — поинтересовалась Этель. «Он отвел меня в сторону, посмотрел на меня каким-то строгим отеческим взглядом и сказал: „А ты сама-то?“» Я не поняла, что он имел в виду, и высказала ему это. Тогда Дик достал Библию и прочитал то место, где в частности говорится о том, что, мол, зачем видите соломинку в глазе у брата, а не видите в своем глазе бревна. Я, как всегда, ничего не поняла, что именно он имел в виду. Он объяснил, что я слишком поглощена заботами о Ронни и совсем не думаю о себе. Что он этим хотел сказать? Он сказал, что я была слишком занята тем, чтобы помогать другим, и совершенно забыла о своих нуждах. Он сказал, что именно мне и нужно помолиться самой о Ронни, но сначала мне нужно было бы попытаться найти Бога для себя. Все это он мне сказал очень в мягкой форме, тем не менее это заставило меня задуматься. Весь следующий день я провела в своей комнате одна, кое-что почитала из Библии, думала о Боге. Наконец я попыталась поговорить с Богом. А потом вдруг заплакала. На этом месте голос Джуди изменился. Слезы застилали ей глаза, несмотря на то, что она старалась взять себя в руки. Этель была потянулась к Джуди рукой, но, как я заметил, тут же ее отдернула. «Что же здесь такое происходит?» — недоумевал я. Джуди продолжала. «Я не могла остановиться и все время плакала. Часами. Такого со мной еще не бывало. Слезы катились градом, и я продолжала просить у Бога помощи. Я попросила Его явить себя мне и показать мне правду. Я была расстроена и находилась в большом смятении. В душе я начинала верить кое-каким местам в Библии, которые либо прочитала сама, либо мне рассказывал о них Дик, где говорилось о Мессии. Однако в голове упорно продолжала стучать мысль: «Это невозможно. Ты не можешь поверить во все это. Ты еврейка». ты не можешь верить в Христа». Проплакав несколько часов, я, наконец, заснула. Когда Джуди оправилась от эмоций, она продолжала. «На следующий день я точно знала, что со мной что-то произошло. Однако, что именно, я понять не могла. Я была в каком-то оцепенении. От слез глаза сделались совершенно красными. Вы ведь знаете, со мной это бывает иногда. Все же я должна была взять себя в руки. Мне предстояло встретиться с Чарльзом». «Это брат Ронни?» «Совершенно верно. Я случайно встретилась с Чарльзом у Ронни в больнице. Он только что вышел из тюрьмы, отсидев большой срок, и я его побаивалась. Он огромного роста, с разрисованными татуировкой руками. Мне даже взбрела в голову мысль, что, наверное, он член мафии или что-то в этом роде, и, наверное, именно он втянет Ронни в какую-нибудь историю. И так Чарльз однажды мне позвонил по горячей линии и попросил помочь устроить Ронни в один из военных госпиталей в Бэдфорде, штате Массачусетс. Там была очень хорошая реабилитационная программа для наркоманов. Он попросил меня поехать с ним туда и поговорить с администратором больницы». «Ты, конечно, этого не сделала, правда?» «Конечно же, мне не хотелось с ним ехать. Я было приготовилась сказать «нет», как вдруг услышала, что говорю «да». Мы договорились встретиться через несколько дней». Видя, что мы неодобрительно качаем головами, Джуди только рассмеялась и сказала: «Я знаю, вы скажете, что я потеряла рассудок, но я вам хочу рассказать, что произошло. Он попросил меня встретиться с ним в доме его матери. Я встретила ее как-то раз в больнице. Как только я туда приехала, Чарльз повел меня к своей машине. Весьма неохотно я села на переднее сиденье как можно ближе к дверце. Когда мы ехали на машине в госпиталь, то прямо у лобового стекла лежало нечто такое, что меня удивило. Книжка в черной обложке. Это была Библия. Я сидел и только смотрел на свою дочь с полным негодованием. Почему она забыла все то, чему я ее когда-то учил по поводу подобных ситуаций? Я спросила Чарльза, была ли это Библия, и он ответил положительно, продолжала Джуди. Вдруг произошло что-то весьма необычное. Я вдруг почувствовала, что с ним я могла ничего не бояться. Мне было спокойно, и мы разговорились. Поскольку я сама начала разговор о Библии, то стал говорить о ней и он. Неожиданно для себя я задала ему вопрос, задавать который мне и в голову не приходило. Я сказала ему, что один мой друг говорил мне, что даже несмотря на то, что я еврейка, я все равно могу верить в Иисуса Христа. Я спросила его, правда ли это. Он ответил, что Иисус был евреем и что многие тысячи евреев, как мужчин, так и женщин, верили в Него, когда Он жил на земле. Затем Чарльз рассказал мне, как Иисус вошел в его жизнь, когда он сидел в одиночной камере. Удивительная история. Его посадили в одиночку, потому что он весь был исполнен злобы, и справиться с ним было просто невозможно. Но однажды, когда он сидел в такой камере, ему удалось получить Библию, которую он заказал через передвижной книжный магазин, и стал читать ее. Это изменило его жизнь. Из тюрьмы он вышел новым человеком, исполненным любви к людям. Даже семейную жизнь удалось наладить. Слушать еще что-либо о Чарльзе у меня не было никакого желания. «А как же насчет Ронни?» – поинтересовался я. «В госпитале мы поговорили с администратором, и нам удалось записать Ронни в программу. По дороге домой Чарльз сказал, что лучшее, что можно было сделать для Ронни, это молиться за него. Позже, когда я подошла к своей машине, Чарльз пригласил меня пойти с ним и с его женой в общину в следующее воскресенье. Я поблагодарила его, но отказалась. Вот уж это мне было действительно ни к чему». В последующие недели Чарльз мне звонил через каждые несколько дней и рассказывал, как были дела у Ронни. Однажды он позвонил, как всегда, и опять пригласил меня пойти с ними в общину. Может, это было простое любопытство, но я согласилась. Все было совершенно другим, не похожим на то, что видишь в синагоге. Но люди мне понравились. Они были настолько приветливы, настолько гостеприимны. Они так и светились радостью. А в конце служения пастор пригласил всех, кто хочет получить спасение, пройти вперед. «Чтобы стать христианами», — пояснил я. «Они хотят сделать из тебя христианку, чтобы ты перестала быть еврейкой». «Ничего подобного, папа. Они объясняют это совершенно по-другому. Они говорят, что я все равно буду с Богом Авраама, Исаака и Иакова. Буду с Богом моих предков». «А, вот как они орудуют!» — воскликнула Этель. «Ну и сколько же раз ты была в общине?» — спросил я Джуди. «Три раза», — ответила она. «Первые два раза я просто наблюдала за людьми и служением, пытаясь во всем разобраться. На меня никто не оказывал никакого давления. Меня просто приняли. Отношение людей было искренним. Когда я вернулась домой, то открыла Библию и стала думать над тем, что в ней говорилось. Решение о том, как относиться к Иисусу Христу, я приняла вечером в субботу. После этого мне уже не терпелось пойти поскорее в общину. Я даже не слушала проповедь пастора. Единственное, о чем я думала, это то, что как только он спросит, кто хочет принять Христа в качестве Господа, я подниму руку. Так именно все и произошло. Потом пастор пригласил меня подойти к нему, чтобы помолиться вместе. Последовало неприятно долгое молчание, поскольку каждый из нас старался понять смысл и значение всего услышанного. «Да, но ведь ты еврейка, Джуди», — спокойно возразил я ей. «Евреи просто не принимают Христа. Как же можно оставаться евреем и верить в Христа? Это невозможно». «Ты абсолютно не прав. Ты удивишься, сколько евреев верит в Христа». «Чушь». Джуди обвела взглядом всех присутствующих и увидела только разочарование у них в глазах. Тяжело вздохнув, она сказала: «Папа, единственное, что тебе нужно сделать, это самому во всем убедиться. Тебе не обязательно верить в то, во что верю я, но ведь ты умный человек. Почитай Библию сам и убедись, правда все это или нет. Всем вам нужно это сделать, ведь в Библии либо все правда, либо все ложь. Если он не Мессия, вы сами в этом разберетесь, а если же да, то вы тоже это поймете». «Ну, попробуйте просто почитать Библию самостоятельно, а потом придите к своему собственному заключению». На этом наш разговор окончился, и мы пошли спать. Этель казалась какой-то одеревенелой и только молча качала головой. Выключив свет, я попытался заснуть, но сон не шел, и мы оба только ворочались в постели. «Что же нам теперь делать?» — наконец спросила Этель. «Думаю, что попробую сделать, как советует Джуди». «Что ты имеешь в виду?» «Ну, она хочет, чтобы я прочитал Библию». «Хорошо, вот это я и сделаю. А когда прочитаю, то докажу ей, что она заблуждается. Могу поспорить, что именно этого она и хочет от меня». «Ну, не знаю», — вздохнула Этель. «Что-то уж больно она самоуверена». «Это все только внешне». На какое-то время мы замолчали. «Стэн?» «Что, дорогая?» «По-моему, Джуди очень хорошо выглядит, а?»
«Да».
«Как ты думаешь, может, это радость и этот внутренний пыл от того, что в ней появилась новая вера?» «Так кто его знает?» — раздраженно ответил я. «Она кажется счастливой, потому что у нее появились новые друзья. Но это скоро пройдет. Она прежде всего еврейка, а это меняет все. Все это счастье, в кавычках, среди христиан, скоро пройдет». «Наверное, ты прав». «Я знал, что я прав. Скорее бы начать читать Библию, чтобы всем это доказать».